Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Ирина Евгеньевна Федорова, гость нашей программы, сегодня старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый день.
Добрый день.
Ну и, конечно, понятно, почему вас позвали. Ну, вы, как бы видите, бурлит Ближний Восток. Я думаю, что и все это видят. Недавняя конференция по Ливии, от которой, может, ожидалось больше результатов, но, тем не менее, промежуточные результаты, по оценкам комментаторов, достигнуты хоть какие-то, да, лучше худой мир, чем плохая война. Правда, последующие сообщения о том, что войска генерала Хафтара захватили один из ведущих портов, который на самом деле являлся таким перевалочной базой для поставки нефти ливийской в другие страны, он все-таки захватил, несмотря на то, что объявлено перемирие. Тем не менее, вот эта вот конференция, можно ее назвать мирная конференция, мы хотели бы, чтобы это была мирная конференция по Ливии, которая состоялась в Берлине, она, конечно, хоть и наметила пунктиром те шаги, которые необходимы для того, чтобы там этот самый вожделенный мир установился, чтобы они осуществились. Напомню, что после 2011 года, когда был убит лидер Ливии Каддафи, мира и спокойствия не прибавилось на этой земле, наоборот. Началась очень жестокая гражданская война. Несмотря на все усилия привести вот к власти, и это было сделано, Саранж, в общем-то, возглавил правительство, и правительство само создалось с благословения ООН и ЕС. Тем не менее, сам факт создания правительства, как мы видим, еще не гарантия консолидации нации, да? Но, тем не менее, то, что мы наблюдали сейчас, вот я имею в виду конкретно по дестабилизации и острым очень противостоянием в Ливии. Вот вам кажется, это случайно или закономерно, что после того, что произошло между США и Ираном, я имею в виду, и удары, обмен ударами, скажем так, да, хотя мы сегодня говорим о Сулеймане, это мы знаем, совершен был такой акт, ну, в кавычках назовем возмездие, ответный удар по американским базам со стороны Ирана. Вам кажется, это случайная связка, что вот иранские события каким-то таким эхом, да, отразились на сознании, менталитете политических лидеров, что что-то надо делать и с Ливией в том числе, потому что на Ближнем Востоке все взаимосвязано. И все-таки вам не кажется, что это вещи не случайно совпавшие по времени?
Ну, конечно, вот те события, которые произошли в Иране, убийство генерала Сулеймани и последующие события, это поставили буквально на грань военного противостояния, широкого военного противостояния весь регион. И в этой связи еще одна горячая точка – это точка Ливия, где действительно гибнут люди, где продолжается вот этот тяжелый, кровавый конфликт, в который втянуты и многие государства, и европейские, опосредованно, но ведь беженцы бегут из Ливии в Европу. И это затрагивает интересы очень многих стран. И поэтому мировые лидеры, я думаю, трезвомыслящие, приходят к выводу, что надо решать, и именно искать пути, пускай непростые пути, пускай этот путь будет долгий. И, конечно же, он будет состоять из нескольких ступеней. Встреча в Москве, Берлинская конференция – это все шаги на пути.
Сейчас как будто опять в Москве. Да, Хафтар подтвердил, что он хочет еще приехать в Москву.
Вот, это шаги по направлению к решению, конечно, этого кризиса, начало пути, но путь этот будет очень тяжелый, долгий, и я думаю, что урегулировать те противоречия, которые находятся между центральным правительством линии и маршалом Хафтаром, это, конечно, долгий путь, и каждая из сторон будет отстаивать максимальные преференции для себя и задачи стран и Европы, и России, и в том числе всех других стран, которые заинтересованы в урегулировании этого кризиса, последовательно, наступательно и твердо идти по намеченному пути.
Можно себе представить, да, мы видели вот то явление, которое мы называли «арабская весна», многие говорили об эффекте домино, да, вспоминали. Поэтому, когда мы говорим о Ближнем Востоке, действительно, если где-то война, она не может не отражаться на вот всей этой цепочке, которая доходит до Ирана, от Ливии. Казалось бы, Ливия более отдалён от Ирана, тем не менее, все как бы взаимосвязано. Если мировые лидеры найдут решение ливийской проблемы, может, они выработают какой-то общий язык и в решении других вопросов. Хотя Иран настолько специфичен, что, конечно, применять тот же инструментарий дипломатический, который применяется в отношении Ливии, наверное, все-таки неприменим по отношению к Ирану, или, по крайней мере, имеет очень свою глубокую специфику, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что уже такой механизм был применен к Ирану. Это выработка совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. И этот план работал ровно до той поры, когда президент Трамп объявил о своем выходе Багдаде. И дальше начались уже непредсказуемые вещи, очень серьезные, нагнетание напряженности в ядерной области, что очень важно, может быть, даже важнее, чем какая-то гражданская война. Извините, я, может быть, сказала какая-то, но гражданская война – это всегда жертвы. А вот распространение ядерного оружия – это еще большие жертвы и более серьезный вопрос.
Но мы еще к ядерному досье, так скажем, и договоренностям вокруг ядерной программы Ирана мы еще поговорим. А вот все-таки вернемся к убийству Сулеймани в Ираке. Я просто озвучу вам вопрос слушателя. Вы, может, почувствуете здесь некоторую дуру конспирологии, но вы, как специалист, отличите зерна от плевел информационных. Ну вот смотрите, вопрос слушателя. Хотелось бы узнать ваше мнение о версии событий, в ходе которых американцами был убит иранский генерал Сулеймани, из-за чего в начале года разразился военный кризис между США и Ираном. Дальше цитата. «Есть мнение. Для того, чтобы выманить Сулеймани в Ирак 2 января 2020 года, около посольства США в Багдаде были организованы беспорядки, причем они были спровоцированы американской агентурой. Именно поэтому глава спецподразделения КСИР Сулеймани и прибыл в Ирак, чтобы разобраться с обстоятельствами событий лично. Скорее всего, ловушка захлопнулась. Такое могло быть?»
Вы знаете, я не думаю, что именно в этой части вопроса спрашивающий прав. Дело в том, что Касем Сулеймани приехал в Иран с посланием для правительства Саудовской Аравии от иранского правительства.
Приехал в Ирак.
В Ирак, да, с посланием, и в нем содержались, по той информации, которая известна, предложения по поводу урегулирования отношений между Саудовской Аравией и Ираном, с которыми Иран
голубь
уже...
мира прямо приехал.
Ну, вы знаете, не голубь мира, а шейх дипломатии, как его называют в Иране. Не просто генерал, который отличается военными победами, но и очень большой и умелый дипломат. И он был гостем иракского правительства. А на территории Ирака убили гостя. Это Восток. Это оскорбление очень большое не только для...
Вообще, это нарушение международных норм, но плюс помимо... на это накладывается и восточный менталитет. Конечно, конечно.
Гостя убили в моем доме, понимаете? И это, конечно, оскорбление и для Ирака, и для шиитов, и так далее. Что касается тех беспорядков, которые были у американского посольства в Багдаде, это бригады Катаиб Хезболла, это бригады, которые были очень обижены и оскорблены поступком Соединенных Штатов, когда 5 баз этой бригады в Ираке и в Сирии были разбомблены, и погибло более 25 человек. Поэтому, конечно, вот такая реакция, нарушающая международное право, но излишне эмоциональную, мы можем наблюдать в Багдаде. Захватить посольство США в Ираке было совершенно невозможно. Это укрепрайон, 100 гектаров, там с бункерами, со всеми. Поэтому...
Ну, так говорите, как будто вы там были.
Ну, вы знаете, я в Ираке не была, но фотографии все эти я видела.
Изучали, да?
Изучала.
Ну, то у нас и российские академии, как бы институты есть для того, чтобы изучать.
Да.
Спасибо, мы утешены.
И представьте себе, чтобы боевой генерал Сулеймани с какими-то очень ограниченными ополченцами вот этой шиитской милиции, он бы пошел на штурм или вообще как-то дал согласие или какие-то... Это нет. Он здесь, конечно, ни при чем. Разбираться с этим он, конечно же, тоже, я думаю, может быть, в плане изучение этой операции и каких-то наставлений, это возможно. Но основная его цель – это привести послание от Ирана к представителям Саудовской Аравии.
А можно поподробнее об этом? Вот что это за послание? В чем
послание...
был месседж, как говорят?
Месседж
в чем был?
А он погиб вместо этого послания, погибло вместе с генералом Сулеймани.
Ах, вот как!
Оно было у него на руках. Но можно сделать какие-то выводы и предположить.
Да, интересно.
Потому что Иран ведь неоднократно обращался и с трибуны Организации Объединенных Наций со своей концепцией безопасности в Персидском заливе. И он предлагал всем странам заключить и договор о ненападении, и как-то начать диалог без вмешательства третьих стран, без вмешательства, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. К сожалению, эти предложения не получили должного ответа от стран Персидского залива, но то, что Иран неоднократно говорил о том своей готовности наладить диалог с Саудовской Аравией, это факт. Поэтому, очевидно, какие-то такие предложения по диалогу, по, возможно, в принципе, заключению какого-то договора между Ираном и Саудовской Аравией, по урегулированию спорных вопросов, которые, конечно же, очень много. Вот были, наверное, в этом послании, которое погибло, к сожалению.
А надежда была, что посредником выступит Ирак?
Да, он передаст, во всяком случае, представители Ирака передадут это послание.
Скажите, а вообще миссия Сулеймани, это, конечно, гадание на кофейной гуще, но в свете последующих событий этот вопрос напрашивается. Наверняка Сулеймани был против присутствия американских войск в Ираке, и, может быть, помимо послания, вряд ли он в своем послании Саудовской Аравии такое, конечно, упоминал. Можно ли предположить, что миссия его, в том числе политическая, была в том, чтобы все-таки как-то воздействовать на Ирак, чтобы он потребовал вывода окончательного американских войск с территории этой страны?
Я не думаю, что вот эта миссия была... Может быть, это, конечно, долгосрочная цель, которую преследует Иран и Корпус стражи Исламской революции. Но дело в том, что ведь сейчас в Ираке были активные антииранские протесты. И протесты, которые и затрагивали в первую очередь присутствие и влияние Корпуса КОЦ на шиитские ополчения Ирака и лично против господина Сулеймани. Mm-hmm. Поэтому я не думаю, что это скорее задачей Сулеймани было наладить отношения и с иракскими подразделениями Аль-Хашд-аш-Шааби, то есть шиитской милицией, и с теми шиитскими лидерами Ирака, я имею в виду Муктада ас-Садр в первую очередь, которые, будучи шиитами, но выступали тоже в свое время против присутствия Ирана. И даже великий Аятолла Систани, великий Аятолла Ирака, выступал тоже с определенным недовольством политики Ирана в целом, ну и вообще принципами Вилаята Факих. Поэтому я думаю, что скорее налаживание, укрепление отношений с иракскими шиитами и националистически настроенными иракскими шиитами, которые, помимо того, что шииты, они арабы, вот и была задача Касема Сулеймани.
Ну вот смотрите, тем не менее, гибель Сулеймани, наверное, не только, наверное, конечно, обострила эту тему присутствия американских войск. Так что, если это не было его как бы послание к иракскому правительству, то своей гибелью он как бы спровоцировал в этом смысле постановку вопроса в парламенте Ирака о присутствии американских войск в этой стране. И вот у нас есть вопрос слушателя. За вывод американских войск уже проголосовал парламент страны, одобрив соответствующую резолюцию. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди заявил, что не собирается пересматривать решение парламента. А вот Вашингтон при этом не хочет сворачивать военный контингент в стране. Ну, мы видели на эту тему заявления нескольких официальных лиц, включая президента Трампа. Вот как вы думаете, как дальше будут развиваться события в этой ситуации? Могут ли на этом фоне укрепиться военные связи Багдада и Москвы? Ну, давайте по порядку. Вот парламент Ирака принимает решение, вернее, принимает резолюцию с требованием, чтобы иностранные войска в лице контингента США и других, кстати, покинули страну. Мы слышим заявление президента «не уйдем». Ну и как будут дальше развиваться события, каков ваш прогноз?
Ну, скорее всего, войска коалиции, в первую очередь Соединенных Штатов, останутся на территории Ирака и на той базе, которая вот является предметом спора, из-за которой Трамп хочет получить деньги, и не 1 миллиард. И я думаю, что не покинут эту базу, не покинут страну, но в крайнем случае, если будет очень сильное антиамериканское настроение среди иракцев, я имею в виду очень сильные, то не исключено, что американские войска перебазируются в курдские регионы Ирака, потому что курдская автономия имеет право на определенные льготы в международных отношениях и во своей внешней политике. И курды, имея очень хорошие отношения с американцами, скорее всего, позволят разместиться там основному контингенту американских войск и коалиции.
У Ирана остается, как бы, тем не менее, такое моральное право, да, вот смотрите, был нанесен удар, но это как бы... Очень много говорили о пощечине, ответный удар, мести, удар мести за убийство Сулеймани, да, со стороны Ирана. После заявления иракского правительства и парламента, да, властей о том, что они не желают видеть Соединенные Штаты на территории этой страны, ну, легитимность понижается присутствие этих баз и повышается для Ирана вот такое, наоборот, для него повышается, как бы так условно говоря, легитимность возможности нанесения удара по нелегитимным базам. С точки зрения международного права, это уж точно. Вот вам не кажется, что это создает ту базу возможных еще и повторных ударов по базам США в этой стране?
Иран вот этим точечным, очень тщательно откалиброванным ударом, он показал, что он может наносить такие удары.
Да, продемонстрировал, да.
Он продемонстрировал. Уровень потерь и тех разрушений, которые произошли, он обсуждается, и разные точки зрения по этому вопросу. Но я думаю, что Иран не будет этого делать, потому что иранцы очень большие прагматики. Mm-hmm. Если мы видим очень яркие, красочные заявления верховного лидера Ирана и президента Ирана, это одно дело. Другое дело, там очень тщательно просчитывают все последствия, которые могут принести подобные удары. И Иран в той тяжелой довольно внутренней ситуации, которая сейчас сложилась в стране, никак не заинтересован в провоцировании большой войны, и просто он понимает, что это будет во многом слишком тяжело для режима.
Видимо, вы правы, даже вот при той как бы всей нагнетенной, да, атмосфере требования, ну, отомстите, сделайте что-то. И, конечно, Тегеран стоял перед возможностью потери лица. И даже тут он, как вы правильно выразились, калибровано, да, очень точечно.
Очень точно.
Причем даже с предупреждением о том, ребята, как это говорят наши соседи, заховайтесь, да, и мы тогда нанесем удар, чтобы у вас там не погибло много людей, а лучше, чтобы никто не погиб, и достигли своей цели. Причем, заметьте, и удар был военный калиброванный, и политический он был достаточно
очень
калиброванный,
тщательно.
Чтобы не доводить до большого конфликта с США. Ну, да, это говорит о прагматизме, и тем не менее мой вопрос о том, если отвечать далее, да? Мы сейчас говорим еще и о позиции Ирака. Вот насколько иракское заявление, которое было вообще эмоционально, да, большинство подавляющим парламента, я сейчас не помню, как распределились голоса, но почти единогласно, да, за вывод войск, контингента США. Скажите, пожалуйста, это вообще станет каким-то прецедентом для Ближнего Востока и насколько определит будущую политику Ирака хотя бы на ближайшую перспективу?
Сейчас в Ираке обстановка очень тяжелая и очень трудная. Мы видим, что, и вы правильно отметили, исполняющий обязанности премьер-министра Махди, в результате тех протестных акций, которые были в Ираке, и требования убрать иранские войска и корпус стражи иранской революции из Ирака, конечно, Ирак очень разобщен, и разобщен по разным, и по конфессиональным линиям раздела, и по национальным линиям раздела. И каждая сила, которая политически, которая может и действует в Ираке, она представлена и в парламенте различными фракциями. Поэтому говорить о какой-то единой, консолидированной, монолитной позиции Ирака даже в отношении американских войск, несмотря на голосование в парламенте, где, кстати, наибольшее число голосов в данном парламенте, это у партии ФАКТ, которая во многом опирается на Аль-Хашд Аль-Шааби, которая спонсируется Ираном. Вот, поэтому думать, что вот это решение парламента приведет к какому-то единому восстанию или единой очень резкой позиции всего Ирака, мы не можем на данный момент.
Спасибо. Вот давайте, может быть, мы вернемся сейчас и к Ирану. Скажите, пожалуйста, вы были в этой стране,
да,
наверняка? Ну, вот как у вас впечатление? А как давно вы были?
Я была 3 года тому назад, последний раз.
3 года назад. Ну, это недавно, да. Ну, вот атмосфера санкций, такого давления на Иран, да, со стороны Соединенных Штатов, вот сказывается это как-то на жизни? Вообще, как иранцы простые себя ощущают?
Ну, безусловно, влияние санкций сказывается, это понятно, потому что доллар растет, реал падает, упал вот за последний год очень серьезно. Цены растут, безработица тоже у нас усиливается, у нас в Иране усиливается.
У нас в Иране, это вы хорошо сказали. Нет, у нас безработица пока у нас вроде более-менее, да.
Ну, я имею в виду Иран.
Это говорит о том, насколько вы вросли в ситуацию как специалист. Это только плюс вам, так что вы не смущайтесь.
Но при этом, понимаете, вот эти американские санкции, которые приводят к ухудшению, безусловно, ведь в Иране тоже протесты, вот в конце прошлого года очень сильно протесты, которые против политики правительства, которые, конечно же, спровоцированы именно тяжелым экономическим положением. Но дело в том, что иранцы – это гордые шииты, которые привыкли противостоять всему окружающему миру. И вот когда на них давят, то эффект может получаться и получается зачастую обратный. И вот это необходимо было бы, наверное, учитывать тем, кто вводит санкции против этой страны. Так же, как и надо было бы учесть, что теперь генерал Сулеймани – это мученик. И даже те, кто не очень с уважением относились к нему в Иране, своей мученической смертью он завоевал себе еще большего авторитета.
А он был популярен в Иране, да?
Очень популярен.
И среди простых иранцев?
Среди простых особенно, потому что это герой войны Ирано-Иракской, и это человек, который прославился в первую очередь своими военными победами.
Скажите, если углубиться в биографию Сулеймани, были упоминания в прессе, что он когда-то имел тесные связи с Соединенными Штатами?
Он имел не связи, а он контактировал. Сначала он контактировал с Соединенными Штатами в Афганистане, и когда угроза того, что талибы представляют собой серьезный вызов и Ирану, и Соединенным Штатам, то много информации и много помощи для Соединенных Штатов было оказано по и разведданным, и по личностям отдельных представителей Талибана, именно генералом Сулеймани. Генерал Сулеймани контактировал с США в Ираке во время противостояния ИГИЛ. Поэтому это то, что он шейх дипломатии, я уже об этом сказала. У него были контакты, и в тех вопросах, где было необходимо взаимодействие, он это делал.
Ирина Евгеньевна, вот вопрос, который даже в нашей прессе он обсуждался, вопрос о том, насколько легитимны были действия Соединенных Штатов по отношению к Сулеймани. Они, конечно, ссылаются на свои внутренние законы, вот о терроризме, целая цепочка таких взаимосвязанных законодательных актов, в результате которой в конце этой цепочки оказался Сулеймани как несомненная мишень потенциальная, совершенно оправданная, законодательная и прочее, прочее. У нас нашлись даже наши обозреватели, я читал на их сайте статью, которая, ну, так говоря, вроде бы оправдывает. С точки зрения, ну, у нас есть и понятие связанного бреда, правда? Есть и связанный юридический бред. Я могу что угодно нанизать на какое-то общее юридическое положение, в общем, все это знают, поэтому даже странно, удивляться странно тому, что все можно оправдать. Ну, конечно, можно оправдать, а уж тем более своим собственным национальным законодательством, но для этого существуют и нормы международного права, ведь правда, которые как бы кладут предел универсализации, попытки наложить там кальку своего законотворчества на мировые процессы, на международное право. Но тем не менее, почему так жестко поступили в отношении Сулеймани, если он на самом деле не представлял собой вот такой уж особой реальной угрозы или представлял?
Ну, Сулеймани был, конечно, военачальником, который успешно руководил корпусом специального назначения, корпуса стражей исламской революции.
И особенно в Сирии он тоже отличился.
И в Сирии,
да?
Отличился, но он спас
так,
нашего...
Так, может быть, туда как раз ведут корни?
Да. Мне кажется, что... В первую очередь, президент Трамп, не столько все Соединенные Штаты, не столько даже Государственный департамент, на мой взгляд, целиком, если его рассматривать, то именно надо было совершить какой-то очень крупный, очень яркий акт.
Пиар-акт.
Пиар-акт. И для этого была выбрана именно такая крупная фигура генерала Сулеймани. Мы же знаем, что Соединенные Штаты ведь разбомбили то место, где якобы был Абу-Бакр аль-Багдади. Мы знаем, что мулла Мансур, который возглавлял в свое время Талибан, тоже был убит ударами с воздуха. Во всяком случае, так это говорят. А операция по поводу Бен Ладена, это она тоже на территории суверенной страны, американский спецназ. То есть, я к чему это хочу сказать? Это в практике Соединенных Штатов устраивать такие точечные удары террористического характера. Но впервые это был государственный деятель, который пользовался таким авторитетом, а не признанный всем миром террорист. Террорист, признанный только Соединенными Штатами. Вот,
ну, поэтому... сами назначили, да?
Сами, конечно,
и сами
включили.
Наказали.
Вот, поэтому это во многом акция президента показать его силу, показать, что он настоящий ковбой, которого не только вот...
Да, накануне выборов, тем более, да.
Ну, во всяком случае, выборы грядут.
Спасибо. Ирина Евгеньевна Федорова, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН, кандидат исторических наук, отвечала на мои и ваши вопросы. Через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо большое.
Вы слушаете программу «Визави с миром».